Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Алексей Горбачев, и мой коллега Алекс Григорьев рассказываем вам о войне в Украине и о мировой реакции на все, что происходит. Алекс, привет.
Здравствуйте. Мы сегодня в частности поговорим о том, что происходит на неожиданном направлении, направлении Молдовы, которая стала в последние дни одним из эпицентров такой вот пропагандистско-политической борьбы, и о том, как изменилось отношение мира, россиян и украинцев к происходящему, то есть о последних опросах общественного мнения.
Также мы расскажем вам о новом материале Financial Times. По данным журналистов издания, которые поговорили с источниками в Кремле, решение Путина начать войну в Украине повергло в шок даже околокремлевские элиты. Ну, а начнем мы, как всегда, с военной сводки. Россия продолжает незаконную агрессию в отношении Украины. От рук российской армии ежедневно гибнут невинные люди. Наступательные действия России, по данным Генштаба ВСУ, продолжаются на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Сообщается, что за прошедшие сутки ВСУ отбили около 90 атак российской армии. В частности, россияне продолжают попытки взять Бахмут в кольцо северо-запада. Ну вот эти попытки они продолжают уже 7 месяцев, что свидетельствует об ожесточенном отпоре, который дает украинская армия. Из сводки Генштаба также можно сделать вывод, что число атак и осаждаемых населенных пунктов существенно возросло. Утром Россия ударила по промышленному предприятию в Харькове, люди получили ранения, а Генштаб ВСУ сообщил, что армия России увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. А также вчера кульминации достиг публичный конфликт между куратором российской ЧВК Вагнер Пригожиным и Минобороны России. Я напомню, что Пригожин обвинил власти России с промедлением в поставках вооружений, но вроде как сегодня он сказал, что группировка ЧВК Вагнер все же получит больше припасов, необходимых для продолжения агрессии. Ну и как отмечает украинское издание НВС со ссылкой на представителей украинской разведки, России не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для поддержания ее новых наступательных операций в Украине. В частности, представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Associated Press сообщил, что еще в начале февраля российские силы активизировали наступление как минимум на 4-5 направлениях в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, однако до сих пор не добились значительных успехов, хотя их ресурсы, включая человеческие, продолжают истощаться. Ну, а начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вот это вот вторжение в Украину, по всей видимости, скоро достигнет кульминации. С середины до конца весны Украину, по его словам, ждут решающие бои. Это станет переломным моментом в войне. И в частности, в интервью Forbes Украина он отметил, что вот это вот новое большое наступление России, оно уже началось, оно идет, но оно идет так, что, собственно, не все даже это видят. Такого качества это наступление. Также он отметил, что стратегическая цель России до 31 марта это выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Он назвал это мечтами, которые властям России не удастся реализовать. Он также высказался о ситуации вокруг Бахмута и заявил, что с военной точки зрения удержание этого города дает Украине сдерживание россиян в этом районе и причинение им катастрофических потерь. И, собственно, здесь то, что сказал Буданов, пересекается с тем, что говорил Пригожин, который опубликовал в своих телеграм-каналах фотографии трупов российских солдат и тоже говорил о больших потерях. Последнее, что я хотел бы добавить, Буданов также охарактеризовал три крупнейших поражения и победы Украины. В частности, к крупнейшим поражениям он отнес временное поражение Украины в районе Северодонецка. Первый период войны, когда была проломлена линия обороны в районе Волновахи. И третье – это то, что в 2014 году была допущена временная оккупация Донецкой и Луганской областей и Крыма. Ну, а к победам Украины он отнес отражение наступления российских войск на Киев, действия на Харьковском направлении и возвращение контроля Украины над городом Херсон.
Ну, я продолжу с политических заявлений, которые в последнее время, естественно, не утихают, но Любые декларации, я бы хотел подчеркнуть это для тех, кто не очень следит за международной политикой, любые декларации всегда приводят к каким-то практическим результатам. Было заседание Бухарестской девятки, мы немного упомянули о нем вчера, в котором принял участие президент США Джо Байден, это государство НАТО на восточном фланге Альянса, то есть вблизи границ России. И вот эти 9 государств НАТО назвали Россию, цитирую, наиболее значительной и прямой угрозой безопасности членов Альянса. После окончания Холодной войны НАТО долгое время не могла найти себе, собственно, цель существования. То есть были очень серьезные дискуссии, нужен ли этот Альянс после распада социалистической системы, исчезновения Организации Варшавского договора и так далее и тому подобное. Значит, потом появилась война с терроризмом, потом появились совместные операции НАТО по принуждению к миру и по борьбе с геноцидами, которые были проведены, в частности, в бывшей Югославии, в Ливии. НАТО приняло активнейшее участие в операции в Афганистане, не в Афганистане, если хотите. Но вот, собственно, угрозы были такие не очень серьезные. Да? То есть терроризм – серьезная угроза, но не угрожающая исчезновению государств, входящих в состав Альянса. А сейчас Россия продемонстрировала, что она является такой угрозой. НАТО, благодаря действиям Владимира Путина, приобрело новую жизнь. И соответствующие решения будут приниматься в последующие годы. Интересная серия сообщений о том, что вроде бы Китай начинает принимать участие в этом конфликте более активно. Китайский эмиссар посетил Москву. Китай говорит, что вот-вот он представит какой-то новый план урегулирования этого конфликта, какой-то мирный план. А Украина утверждает, что плана она не видела, с ней никто не консультировался, но будет с интересом его изучать. И достаточно сенсационное заявление. Глава МИД Швейцарии Ньяццо Кассис сообщил о том, что в Женеве проходят какие-то переговоры. Как можно судить по его намеку, в них участвуют представители России и Украины, но эти люди, то есть представители этих двух государств, они не очень высокого уровня. То есть это предварительные переговоры с результатами, которые могут, если они будут, может стать какой-то более серьезные переговоры, принять каких-то более серьезных решений. В свою очередь, Соединенные Штаты в очередной раз призвали Китай не оказывать помощи летального характера, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть признаки того, что, цитирую, Китай обсуждает и, может быть, планирует поставки России оружия. Россия, по большому счету, уже сталкивается с недостатком вооружения. Это очень заметно на полях сражений. В частности, вот невозможность прорвать украинские позиции за эти 2 недели упорнейших, кровопролитнейших боев демонстрирует то, что у российских войск не хватает огневой мощи. Уже даже в публичную сферу попали претензии о недостатке боеприпасов, ну и совершенно очевидно не хватает танков, то есть все больше показателей того, что Россия использует расконсервированную советскую технику, очень старую, которая не защищает экипаж. Йенс Столтенберг также заявил, что достигнут прогресс в переговорах с Турцией по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, и он подчеркнул, что эти две скандинавские страны могут стать членами Альянса до начала июля, к саммиту НАТО, который пройдет в Литве 11-12 июля. Это очень важный момент. Если Путин пытался бороться с расширением НАТО, он добился совершенно другого.
Ну, надо сказать, что Молдова и НАТО подписали соглашение о сотрудничестве. НАТО обещает поддержку вооруженных сил Молдовы, и вот эти вот новые и документы, они, конечно, приобретают особое значение на фоне той информационной войны, которую Россия ведет сейчас, в том числе уже и против Кишинева. В частности, российская сторона регулярно анонсирует некие диверсии, которые Киев якобы готовит, в том числе с применением химического оружия и другую подобную дезинформацию, и в том числе касательно Приднестровья. Вот, например, на днях российская Минобороны заявила, что украинские диверсанты, я цитирую, переодетые в российскую военную форму, якобы намерены совершить вторжение в Приднестровье. И Молдова ответила на вот это вот заявление Министерства обороны России о якобы готовящейся инсценировке наступления российских войск. В Кишиневе заявили, что власти Молдовы не подтверждают эту информацию, призвали доверять официальным источникам Республики Молдова и также подчеркнули, что Молдова сотрудничает с зарубежными партнерами и в случае любой угрозы для страны, общество будет немедленно проинформировано. И власти Молдовы рассматривают подобные действия и заявления России как попытки дестабилизации ситуации в стране.
Ну и о вопросах общественного мнения, которые все-таки фиксируют какие-то настроения в обществе. Как за последний год изменилось отношение жителей разных стран к этой ситуации, к этому кризису, к этой войне, к этому конфликту, как угодно говорить. Так вот, Киевский международный институт социологии вот только что опубликовал результаты опроса украинцев. 87% граждан Украины считают, что недопустимо ради достижения мира идти на территориальные уступки России. 87%. 9% считают, что мир можно купить с помощью отказа от некоторых территорий. То есть, по данным Киевского международного института социологии, эти показатели очень мало изменились после начала вторжения, потому что в декабре 2022 года против уступок территории выступали 85%, сейчас 87%. И 8% тогда выступали за то, чтобы отдать России некоторое количество территорий. В свою очередь, интересные данные по России. Цитирую Левада-центр, потому что это, наверное, единственный исследовательский центр, который дает более-менее результаты, ну, скажем так, независимые, хотя с этим тоже сложно, но тем не менее. Левада-центр считает, что ныне деятельность Владимира Путина на посту главы государства одобряет 82% россиян. Причем за год вторжения рейтинг Путина вырос на 11 процентных пунктов. Соответственно, примерно тем же темпами уменьшилось количество критиков Путина. И еще более интересно, что 66% россиян сейчас считают, что страна развивается в правильном направлении. 66%. До войны таких было 52%. То есть, значительно увеличилось количество россиян, которые считают, что Россия воюет с Украиной, убивая десятки тысяч граждан другой страны, действует верно. И очень интересное суммарное исследование, которое провела группа социологических компаний. Это компании Gallup, это компании YouGov, это DataPraxis. Компании, которые провели опросы в нескольких странах мира, важнейших, ключевых. Это Соединенные Штаты, Великобритания, 9 государств крупнейших Европейского Союза, в России, Китае, Турции. И интересно, что вот они сравнили оценки жителей этих стран, оценки ситуации, по поводу того, как они относятся к происходящему. Так вот, страны Запада, европейские страны и США, и Канада значительно ухудшили отношение к России, что, в принципе, неудивительно. Например, США сейчас только 5% американцев воспринимают Россию как союзника. 55% выбрали вариант ответа «противник». 16% считают Россию соперником. Подавляющее большинство американцев негативно и с подозрением относятся к России. То же самое относится к европейским странам. Там среднее число людей, считающих Россию соперником, 54%, а в Великобритании 65%. В свою очередь, Индия, Китай и Турция намного более тепло относятся к России. Например, в Индии Россию считают союзником 51%, в Китае 35%. Вот, кстати, вот интересно, что ставка России на Китай, ну, она не очень подтверждается взглядами, собственно, китайцев на отношения двух стран. А в Турции 14% турок считают Россию союзником. Был задан вопрос о том, каким образом возможно заключить мирное соглашение Украины и России. Так вот, чем, условно говоря, западнее страна, тем меньше в ней людей, считающих, что Украина должна быть готова отдать свои территории взамен на мир. Например, так считают только 21% американцев, 54% индусов, 48% турок, 44% граждан России, 42% китайцев. По Европе этот показатель равен 30%, в Великобритании 22%. Соответственно, в странах Запада намного больше людей считают, что мир должен быть заключен так, чтобы Украина вернулась в свои международно признанные границы до 1991 года.
Ты знаешь, Алекс, очень показательные данные опросов, конечно. Что касается российских опросов, я думаю, что во многом они свидетельствуют о стокгольмском синдроме и о психологическом термине, известном как психология военного времени, когда общество консолидируется во время войны. Действительно, на это обращают внимание и независимые аналитики. Вот я вчера разговаривал с аналитиком Джеймстаунского фонда Ксенией Кирилловой, она также обратила внимание на консолидацию россиян во время войны, но вот эта вот пассивная поддержка войны, которую мы видим в вопросах, она может быть связана еще и с тем, что в глубине души люди понимают и осознают свою ответственность за военные преступления, которые Россия продолжает совершать в Украине, но предпочитают уходить во внутреннюю эмиграцию и вести себя аполитично, либо просто поддерживать публично те нарративы, которые продвигает российская пропаганда. А она, как мы знаем и рассказываем вам регулярно в наших подкастах, действует очень активно. И в этом ключе я хотел бы обратить внимание на попытки западных журналистов развенчать российскую пропаганду, развенчать мифы о том, что, например, в Кремле и в России все едино в отношении одобрения этой агрессии в Украине. На самом деле, как мы видим, и как можно судить и по нашим подкастам, и по другим материалам, это не всегда так. В частности, британское издание Financial Times, перевод, который приводит BBC, опубликовало собственное расследование обстоятельств того, как начиналось вторжение в Украину год назад. И журналисты издания опросили 6 представителей из ближайшего окружения президента Путина, естественно, на условиях анонимности. И вот те моменты, которые мне показались интересными, это то, что решение о начале вторжения, оно было принято настолько узким кругом, что поставленные перед фактом вторжения высокопоставленные чиновники Кремля, члены кабинета правительства и бизнес-элиты, они не могли поверить в происходящее. Более того, Financial Times утверждает, что даже министр иностранных дел Лавров узнал о происходящем за пару часов до начала войны. При этом источники издания сходятся в том, что Путин после начала войны оказался в огромной изоляции. Он поверил, в частности, Виктору Медведчуку, который уверял его, что Украина, я цитирую, готова упасть в объятия России. Более того, по всей видимости, прогнозы Медведчука подтверждали и спецслужбы, в частности, ФСБ, что и убедило Путина в гарантированной победе. При этом, по данным Financial Times, Николай Патрушев на заседании Совбеза якобы призывал Путина не торопиться, поскольку знал, в каком плачевном состоянии находится российская армия, и пытался донести это до Путина. Но сейчас Путин настроен на продолжение затяжной войны. При этом, что интересно, что, по всей видимости, больше не идет речь о вероятности использования тактического ядерного оружия, потому что власти России пришли к выводу, что это не принесет России пользы в этой войне, более того, что радиация затронет российскую территорию. Но и последнее, что я хотел бы добавить по поводу вот этой статьи, то, что на самом деле решение о полномасштабном вторжении, оно было принято в том числе основываясь на отсутствии мощной реакции Запада после аннексии России Крыма в 2014 году. И, собственно, вот эта вот относительно слабая реакция Запада, то, что тогда не произошла ни дальнейшая эскалация, ни разрыв экономических связей с Россией, вот это все уверили Путина в правоте его решения по Крыму, ну и, по всей видимости, и сделали его более самоуверенным касательно полномасштабного вторжения России в Украину.
В Нью-Йорке сейчас проходит чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН, которая предположительно примет резолюцию, осуждающую действия России, и потребует принятия всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН. Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев и сообщил о поставках партии леопардов. Финляндия уже официально объявлена, направит Украине 3 леопарда, которые предназначены для проделывания проходов в минных полях. Это специальным образом оборудованные танки. И Великобритания сообщила, что британские танки «Челленджер» начнут поступать в Украину весной. Если весна начинается уже через неделю, условно говоря, то можно ожидать, что это появится в ближайшие дни. Сейчас в Украине начинается период распутицы. Судя по всему, в ближайшей неделе, как ожидают многие военные эксперты, мы можем ожидать начала украинского контрнаступления.
На этом мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. С вами были Алексей Горбачев и мой коллега Алекс Григорьев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах.
До свидания.